Христос воскресе! С вами программа «Дорога к храму», совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и Ярославской епархии. Сегодня в храмах мы слышим повествование из книги «Деяний» о взятии апостола Павла под стражу.
Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за ними, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это наделало много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и силу его влекли на площадь к начальникам, и, приведя их к воеводам, сказали: «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспели Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы. Тотчас же отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудивших и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники сбежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они сказали же: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот же час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам, и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался за всеми домом своим, что уверовал в Бога.
Удивительное повествование, описывающее два абсолютно разнородных события, показывающие силу апостольской проповеди. Изгнание нечистого духа с одной стороны и чудо в темнице с другой стороны. При этом относительно изгнания нечистого духа нужно отметить одну интересную особенность. Дух, который говорил служанке, описываемой евангелистом Лукою, говорит чистую правду. Действительно, апостолы – слуги Всевышнего Бога. Действительно, они возвещают путь спасения. Почему же апостол Павел запрещает духу, велит ему замолчать и изгоняет его? Ведь если бы воспользоваться словами служанки, а она известна, в городе многие знают ее и доверяют тому, о чем она говорит, то сколько бы новых верующих приобрела себе христианская община? Почему же апостол Павел столь расточителен? Потому что, во-первых, сам Христос никогда не принимал подобного свидетельства от нечистых духов. Сколь бы они ни говорили о его служении устами одержимых, они не получали ничего, кроме запрещения и изгнания из человека. Происходило это ровно потому, что, поверив дьяволу в абсолютной чистой правде, которую в данный момент он представляет один раз, мы рискуем пропустить чрезвычайно опасную от него ложь в раз следующий. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит: «Заградив ей уста, хотя она и говорила истину, он, то есть апостол Павел, научает нас не допускать к себе демонов, хотя бы они принимали вид, что защищают истину, но преграждать им всяких повод к соблазну и не слушать ничего, что они говорят. Если бы Павел обратил внимание на свидетельство этого духа, то последний обольстил бы многих из верующих». К сожалению, это поучение до сих пор имеет для нас не только отвлеченный смысл. До сих пор множество людей ходят к подобного рода специалистам. Магистрам белой магии, ведьмам в седьмом поколении, целительницам от Бога и далее. Все в очень больших кавычках. Каждый потом, как правило, рассказывает, что в доме у подобного специалиста его успокоило то, что он увидел там иконы, лампадку или свечи, или что-либо церковное. Какое заблуждение! Даже в природе мы наблюдаем такое явление, как мимикрия, которое в одном из своих проявлений заключается в том, что крайне опасное существо пытается принять вид чего-то безопасного. Так лежащий на мелководье крокодил совершенно неотличим от бревна для его жертвы. И пусть, как в случае с Павлом, человек даже услышит верное предсказание или получит избавление от своей проблемы, он объективно вступает в чрезвычайно опасную область. Когда рыбак одевает червяка на крючок, он делает это не потому, что хочет кормить рыбу. Но рыба думает иначе. Наша задача не попасться на подобный крючок сиюминутной помощи и не расплачиваться за это потом совершенно несоизмеримыми итогами. Второй фрагмент сегодняшнего повествования не менее интересен. Здесь, в случае с темничным сторожем, Павел являет абсолютное незлобие. И действительно, как мы в большинстве ситуаций, чрезвычайно сложно можем построить или не можем более построить никогда отношений с тем, кто нас чем-то серьезно обидел или оскорбил. Даже зачастую не можем просто поздороваться с ним. Но здесь мы наблюдаем, что Павел проповедует тому, кто несколько часов назад забил его ноги в колоду и одел на его руки кандалы. И это не единственный случай. Многократно его соплеменники подвергали его жизнь опасности, позорили его и бесчестили. Но сам он, говоря о них, пишет: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы быть сам отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Вот поведение, достойное ученика Христова. Мы находимся с вами в Ростове, в храме Толкской иконы Божией Матери. Здесь под спудом почивают мощи одного из подвижников Ярославской епархии, блаженного Иоанна Власатого Милостивого. О жизни блаженного практически ничего не известно. По предположениям, он пришел в Ростов из Москвы. Случилось это в 1571 году. Одет он был как монах, ночевал на церковных папертях. В качестве подвига блаженный принял на себя одно из самых тяжелых служений – подвиг юродства. Отказ от того, что объективно является одной из самых важных составляющих человеческого бытия – внешний отказ от самого интеллекта. Кажущийся безумным, скиталец от храма до храма, он претерпевал постоянные обиды, насмешки, оскорбления, зачастую угрозы и побои. Не имея практически никаких личных вещей, ни тем более дома, все его ближайшее окружение и родство составляло в городе лишь два человека. Одна благочестивая вдовица, которая периодически помогала ему, и его духовный отец. Духовно зоркие люди, заметив за маской внешнего безумия глубокую внутреннюю жизнь, обращались к Иоанну за помощью, за молитвами, и, обращаясь, получали просимое. Скончался подвижник 3 сентября 1582 года и уже по смерти получил прозвание «Милостивый», так как огромное количество горожан прибегало и до сих пор прибегает к его молитвенной помощи и заступлению. Настало время ответов на ваши вопросы. Итак, сегодняшний вопрос. Подскажите, в последнее время стало распространено такое явление, как онлайн-требы. Можно обратиться за молитвенной помощью в любой уголок мира. Как к этому правильно относиться? Действительно, сейчас интернет предлагает абсолютно разные варианты и возможности, в том числе связанные с духовной жизнью. Но объективно не все они имеют хоть сколько какой-нибудь адекватный смысл и значение. Конечно, возможность онлайн заказать требы за кого-то из своих близких чрезвычайно важна, к примеру, для людей, которые имеют ограниченные возможности по передвижению, которым тяжело выйти из дома, однако они хотят попросить церковь молитв о своих близких. Но это единственный объективно возможный и имеющий смысл вариант. Так как любые варианты заказать поминовение в Иерусалиме, на Святой горе Афон или где-либо еще, в общем-то являются более или менее спекуляцией, ввиду того, что везде, в каждом храме совершается абсолютно одинаковая, одна и та же литургия. В каждом храме хлеб и вино становятся телом и кровью Христовым. Поэтому в каждом из них поминовение, которое совершается о том или ином человеке, живом или усопшем, всегда одинаково. Это всегда молитва церкви о какой-то малой своей части, о какой-то клеточке своего тела. Поэтому поминовение в Иерусалиме ничем не отличается от поминовения в сельском храме. Свои вопросы о духовной жизни вы можете присылать нам по электронному адресу, который вы видите на экране. С вами была программа «Дорога к храму», совместный проект телеканала Первой Ярославской и Ярославской епархии. Вы можете видеть нас каждое воскресенье в 11 часов утра и в 18 часов вечера. Мы прощаемся с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.